либо-либо.
Бобиньи – пригород Парижа. Что-то вроде спального района. Можно, наверное, сравнить с московскими Химками или Люберцами. Сейчас в Бобиньи можно добраться на парижском метро. В 1972 году метро здесь еще не было. Так что журналисты добирались до здания суда на автобусе или электричке. Вся Франция пристально следила за заседаниями местного районного суда. Репортажи оттуда привлекали больше внимания, чем новости международной политики. При этом участники процесса не знаменитости, а обыкновенные люди, а история, хоть и ужасная, но довольно банальная. В уголовном деле речь шла об изнасиловании 16-летней девушки. Удивительно в этом процессе то, что эта девушка не истец, а обвиняемая. Мари Клэр Шевалье училась в школе, где и встретилась с 18-летним Даниэлем. Из страха или из стыда, но об изнасиловании она не стала заявлять в полицию. Вскоре обнаружилось, что она забеременела. Девочка поняла, что не готова рожать, и обратилась за помощью к матери. Та через знакомых нашла женщину, согласившуюся помочь с абортом. Проводился он кустарным и очень болезненным способом. У девушки началось кровотечение, и она попала в больницу с осложнениями. Врачи всерьез опасались за ее жизнь. Тем временем Даниэля задержала полиция по обвинению в угоне машины. Чтобы добиться более мягкого к себе отношения, Даниэль сообщает полиции о преступлении, которое совершила его жертва. Как абсурдно все это не звучит. Дело в том, что аборт во Франции в это время – уголовное преступление. А насильник и вор Даниэль таким образом помогает это преступление века раскрыть. Так на скамье подсудимых оказываются сама Мари Клэр, ее мать и две мамины знакомые, помогавшие организовать аборт. Им грозит тюремный срок от 6 месяцев до 2 лет. Женщину защищает адвокат Жизель Халими. Свою речь она начинает со слов: «Я тоже делала аборт. Я юристка, нарушившая закон». Толпа на улице скандирует: «Свободу Мари Клэр!» Суд над девушкой, совершившей аборт, превратится в суд над законом, который нужно менять. А еще важной частью сложного, долгого, болезненного и эмоционального разговора. Привет, меня зовут Оля Николаенко. Это подкаст «На каком основании?» — совместный подкаст студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Мы делаем его при поддержке радио «Сахаров» и школы прав человека имени Елены Боннер. Здесь я рассказываю истории, которые помогают нам разобраться, что такое права человека, откуда они берутся, кто и как может отвечать за их соблюдение и зачем они вообще нужны. Наш сегодняшний разговор — о столкновении ценностей, о диалоге и о компромиссе. Во Франции аборты были запрещены уже несколько столетий, и 20 век тоже долго не снимал этот запрет. Напротив, в течение первой его половины законодательные рамки все ужесточались. Сперва, после Первой мировой войны, в дополнение к запрету самого аборта появился закон, запрещающий пропаганду и подстрекательство не только к абортам, но и к контрацепции. Предполагалось, что это поможет преодолеть послевоенный демографический кризис. В сущности, этим законом запрещалось любое информирование о возможности предотвращения или прерывания беременности. Присяжные слишком часто относились к преступлениям такого рода с пониманием. Поэтому с 1923 года такие дела стали рассматривать только судом профессиональных судей, и решения стали более суровыми. Еще сильнее все ужесточилось во времена Второй мировой и правительства Виши, коллаборационистского режима, подчиненного нацистской Германии. Лозунгом правительства тогда было не «свобода, равенство, братство», а «труд, семья, родина». Аборт был объявлен преступлением против государственной безопасности. Приговоры по соответствующим статьям в эти годы исчисляются тысячами, и речь идет не только о тюремном заключении. Женщина по имени Мари Луиза Жиро была ангелотворкой. Так называли тех, кто проводил подпольный аборт. И в 1943 году ее за это казнили на гильотине. После освобождения Франции смертная казнь уже не грозила нарушительницам, но запрет сохранялся. И, как это ни парадоксально, количество обвинительных приговоров продолжало расти. В 1946 году суд вынес 5151 обвинительный приговор. Но времена менялись. В 50-е годы все громче начинают звучать голоса за легализацию абортов. А потом наступают 60-е. Это удивительное революционное время во всех областях, от политики до музыки, от моды до общественной морали. О том, что творилось во Франции в конце 60-х, мы немного говорили в выпуске «Философ на баррикадах». Это время стало революционным и для репродуктивной фармацевтики. На рынке появляется новая таблетка, та самая таблетка – «The Pill». Оральные контрацептивы дали женщинам возможность контролировать планирование беременности. Были дебаты, разрешать ли к продаже это новшество, но в 1967 году Франция разрешила свободную продажу контрацептивов. Это был глобальный переворот для общества и для женщин. Конечно, в этом контексте и аборты становятся темой бурного общественного обсуждения, вокруг которой ломается много копий. Одно из ярких событий этой полемики – манифест 343, опубликованный в 1971 году за год до дела Бабиньи в газете «Новый обозреватель». В нем 343 женщины рассказывали, что они делали подпольный аборт и требовали изменения закона. Письмо было составлено французской феминисткой Симоной де Бувуар. Его подписали многие знаменитости, такие как актриса Катрин Денёв, Марина Влади, Аньес Варда. Этот текст получит и другое название – «Манифест 343 шлюх». Это немного отражает накал дискуссии. Но обсуждение обсуждениями, а аборт все еще оставался уголовным преступлением. И вот мы дошли до начала 1972 года, когда судья, наконец, выносит решение по делу 16-летней Мари Клэр. Девушка оправдана. Ее мать присуждают к штрафу, самому мягкому из возможных наказаний по этой статье. Обвинение предупреждает журналистов, что публикация дебатов об абортах запрещена, но журналисты единодушно игнорируют этот закон. Делу посвящены сотни статей, радиоэфиров и телепередач. И главным итогом суда становится не штраф, а приговор закону. Он настолько не соответствует представлениям общества о справедливости, что даже суд пытается его максимально игнорировать. А проблема огромная. К нелегальным абортам в эти годы прибегают, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона женщин ежегодно. После подпольно проведенной процедуры многие из них остаются искалеченными, бесплодными, некоторые умирают. Общественные организации устраивают француженкам целые рейсы в Англию и Данию, где аборты разрешены. Необходимость пересмотра государственной политики в отношении абортов была очевидна чиновникам на самом верху. В 1973 году министр здравоохранения, передавая дела своему преемнику, сказал следующее: «Нужно срочно принять новый закон, иначе вы рискуете одним прекрасным утром застать аборт прямо в вашем кабинете». Но принять новый закон значит провести его через голосование в парламенте, отражающем всю палитру взглядов по этой болезненной теме. Проиллюстрируем сложность этой задачи. Представим себе, как после приговора по делу Мари Клэр в электричке с Бабиньи обратно в Париж встречаются двое, которые находятся по разные стороны баррикад. При этом предположим в обоих здравый смысл и нравственное чувство, но очень разные позиции. С одной стороны, пусть у нас будет женщина, феминистка, атеистка. Главные ее тезисы – первое – женщина имеет право распоряжаться своим телом. Второе – рождение ребенка – не предназначение, а выбор женщины. Она состоит в организации, которая помогает женщинам попасть с границы туда, где аборты разрешены. Она, возможно, даже подписывала манифест 343. Ее собеседником сделаем мужчину, католика, поборника семейных ценностей. Он консерватор, по воскресеньям ходит в церковь. Ему искренне жаль Мари Клэр, но главный его тезис в том, что аборт – это убийство, а убийство – это преступление. Есть ли у этих двоих, не глупых и не плохих, людей шанс договориться? А теперь зададим этот вопрос по отношению не к двум собеседникам в электричке, а к почти 500 и в парламенте. Кому под силу привести их к общему решению? 26 ноября 1974 года. Кругом красный бархат и темное дерево. На трибуне перед амфитеатром готовится произносить речь красивая женщина под 50. Ее темные волосы собраны в аккуратный пучок, строгий, но элегантный синий костюм украшает нить жемчуга. Ее зовут Симона Вейль. Как раз ей несколько месяцев назад и передали пост министра здравоохранения. А затем президент страны Валери Дестен поручил подготовить законопроект, по которому аборты больше не будут считаться преступлением. Симона окидывает зал строгим взглядом. В зале низкий гул. Здесь 490 депутатов, из которых только 9 женщины. Здесь левые, их около 40%. Можно рассчитывать, что они легализацию абортов поддержат, поскольку равноправие женщин – одна из важных для них тем. Здесь правые, их тоже около 40%. От них поддержки ожидать трудно. Большинство из них – католики-консерваторы. Их ценности и установки заставляют ожидать в них противников. Еще около 20% – центристы. И довольно трудно угадать, куда склонится их мнение.
Заседание открыто. Госпожа министр здравоохранения, вам слово.
Господин председатель, дамы и господа депутаты, сегодня я обращаюсь к вам как министр здравоохранения и как женщина, чтобы предложить депутатам коренным образом изменить закон, касающийся абортов. Поверьте, что я в полной мере осознаю всю сложность этой проблемы, а также понимаю, какой отклик это вызовет в сердце каждого француза или француженки. Я знаю, какая большая ответственность лежит на нас сегодня. Некоторые женщины сталкиваются с серьезными жизненными трудностями и не чувствуют себя в состоянии дать ребенку эмоциональное равновесие и заботу. Они обязаны их дать. В таком случае они сделают все, чтобы избежать беременности или прервать ее, и никто не сможет их остановить. Но спустя всего несколько месяцев, когда жизненные или материальные обстоятельства этих женщин изменятся, они могут захотеть детей сами и, вероятно, станут самыми заботливыми мамами. Именно поэтому мы хотим положить конец нелегальным абортам, к которым они непременно прибегнут, несмотря на риск остаться бесплодной или получить глубокую душевную травму.
Что делает Вейль? Она сразу отодвигает в сторону бесконечный и неразрешимый вопрос о том, где начинается человеческая жизнь или где заканчивается право женщины на распоряжение собственным телом. Она подчеркивает, что выбор стоит не между абортом и рождением ребенка, но между абортом подпольным и абортом легальным. Сотни тысяч подпольных абортов в год проводят люди без медицинского образования и оборудования, в антисанитарных условиях, и это приводит к серьезным проблемам со здоровьем, бесплодию, смертям. Ежегодно сотни женщин гибнут, тысячи покалечены, а еще все они обречены на стыд, осуждение и страх уголовного преследования. И если мы спорим не о том, быть или не быть абортом, а только о том, быть им подпольными или легальными, то кажется, что ответ очевиден. Подпольные аборты – это точно очень плохо. Тут не о чем спорить, тут говорят цифры и факты. И кажется, что остается только договориться о том, как выглядят легальные аборты. Симона Вейль подробно останавливается на всех условиях для проведения процедуры, которые прописаны в законопроекте. Условия эти следующие. Не позже 10-й недели беременности, кроме случаев, когда аборт делается по медицинским показаниям, обязательные медицинские и социопсихологические консультации, где женщине расскажут о программах поддержки матери-одиночек, возможности отдать ребенка на усыновление, возможных последствиях аборта для здоровья и так далее. Письменное согласие, и аборты проводятся только в больницах и врачами. Вейль избегает лозунгов и вообще софт-маркеров, которые могли бы отнести ее к тому или другому политическому лагерю. Ее тон подчеркнуто нейтральный.
Аборты должны оставаться исключением, средством на крайний случай в безвыходных ситуациях. Знаю, что некоторые из вас сознательно не проголосуют за этот текст. Как и за любое другое предложение по выведению абортов из подполья. Надеюсь, что я хотя бы смогла убедить вас, что этот законопроект — результат тщательного анализа всех аспектов проблемы, и что правительство берет на себя ответственность за его представление перед парламентом, предварительно оценив его масштабы и последствия для будущего нации. Доказательством этого служит законодательная процедура, в рамках которой правительство предлагает ограничить срок действия законопроекта 5 годами.
Несмотря на всю осторожность как вступительной речи, так и самого законопроекта, накала страстей в дебатах избежать, конечно, не удается.
Слово господину Фуайе.
В трибуне выходит Жан Фуайе, представитель правой партии республиканцев-демократов.
В реальности, Законопроект, который вы нам предоставляете, на деле позволит беспредельно и беспричинно прибегать к абортам в течение первых 10 недель беременности. Этим вы лишь провозглашаете право, прямо противоречащее естественной и неотъемлемой миссии любой женщины. Миссия женщины — давать жизнь, а не забирать ее. Вы хотите, чтобы парламент посягнул на ценность человеческой жизни, и я боюсь, что за этим посягательством последуют и другие. Прошлым летом мы уже слышали, как один врач в Копенгагене, анестезиолог-реаниматолог по специальности, заявил с телеэкранов, что ему приходилось убивать оперируемых пациентов, у которых не было шансов на выздоровление. И во Франции мы теперь слышим призывы к стерилизации немощных и инвалидов. А что будет дальше, когда Франция опустеет, и количество стариков и людей с инвалидностью станет непропорционально большим по отношению к экономически активному населению, а потом неподъемным для общества? Мы будем объяснять нашим детям, что слабые и немощные больше не достойны жизни?
Так, дорогие коллеги, я буду вам крайне признателен, если по такому серьезному вопросу вы позволите высказаться всем, даже тем, чьи слова вам не нравятся. Здесь каждый волен высказать свое мнение.
Трудно удержаться от того, чтобы не отметить манипулятивность этого выступления. В первую очередь, передергивание. Фуайе мешает все в одну кучу, и кажется, что на голосование поставлен уже не вопрос о декриминализации абортов, а почему-то и эвтаназия, и насильственная стерилизация, и вообще убийство стариков и всех людей с инвалидностью. Вслед за этим звучит аргумент о демографических проблемах. Он крайне прост. У нас и так падает рождаемость, а если мы разрешим аборты, то скоро от Франции ничего не останется. Вообще, это, мягко скажем, сомнительная этическая позиция. Абстрактные интересы государства ставятся почему-то выше интересов и судеб конкретных людей. Кажется, что повышать рождаемость за счет детей, которых не хотели рожать, так себе идея. Но дело в том, что этот аргумент не только безнравственен, он еще и просто фактологически неверен. Запрет абортов никак не улучшает демографическую ситуацию, а статистика тут говорит громче, чем любые риторические фигуры. Но выслушаем теперь выступление центриста, месье Рене Пей.
Господин председатель, госпожа министр, собираемся ли мы узаконить серьезное посягательство на человеческую жизнь? Собираемся ли мы расписываться на лицензиях на убийство? Госпожа министр, да или нет? Вы признаете, что жизнь начинается с момента зачатия? Я гинеколог, и как гинеколог я сталкивался с прерыванием внематочной беременности. Как и другим коллегам, мне приходилось держать в руках желточный мешок, прозрачный и неповрежденный, внутри которого плавало самое маленькое человеческое существо, что мне приходилось видеть. Там был человек, крохотный человечек, меньше сантиметра в длину, но он двигался в околоплодных водах с невероятной жизненной силой. Этот маленький человек был полностью сформирован уже на 4-5 неделе. И может, мои слова прозвучат еще более убедительно для вас, уважаемые коллеги, если в дополнение к ним я дам вам послушать запись сердцебиения эмбриона на сроке 8 недель и 2 дня. И вы хотите, чтобы сердце, стук которого вы слышали минуту назад, остановилось по нашей вине? Вы хотите, чтобы мы проголосовали за закон, который лишит нас возможности слышать эти звуки?
Долго и страстно депутат говорит о том, что французское общество охвачено массовой истерией сексуального разврата, намекая на то, что законопроект его поощряет. И под конец спикера заносит окончательно, и он называет предложение Симоны Вейль нацистским. Хорошо знакомый нам риторический прием. Кто собеседника первым обозвал фашистом, тот и выиграл. Его коллега, депутат из правого блока Жак Медисан, тоже развивает эту богатую мысль.
Это нельзя назвать беспорядком, госпожа министр. Это даже нельзя назвать несправедливостью. Это варварство, узаконенное и покрываемое законом. Такое же, увы, как и при нацистском режиме в Германии 30 лет назад.
Я не знаю этого, но думаю, что Симона Вейль, слушая эти выступления, смотрела на свою руку, где были вытатуированы цифры 7, 8, 6, 5, 1. Однажды на дипломатическом приеме один французский дипломат легкомысленно спросил ее: «Это что, ваш номерок от гардероба?» Но это был не номерок. а ее номер заключенной. Татуировку ей сделали в Освенциме. Симона была из еврейской светской семьи. Во время немецкой оккупации их всех, мать, отца, брата и сестер, арестовали и отправили в концлагерь. Симоне тогда было 16. Мать умерла в лагере от тифа, практически у нее на руках. Где точно погибли отец и брат, неизвестно. Кажется, что где-то по пути в лагерь в Литве. Выжили только они с сестрами. Когда оппоненты будут кричать в микрофон, что она, как нацисты, хочет сжигать младенцев в печах, они позабудут, что для нее эти слова куда больше, чем риторическая фигура. Еще через 30 лет она скажет: «Меня все еще преследуют картины, запахи, крики, унижения и небо, скрытое пеплом и дымом из крематориев». Несмотря на то, что обвинения в нацизме не могут не затронуть ее, она сохраняет хладнокровие. Не стоит думать, что все противники закона были такими же топорными и манипулятивными, как те, кого мы послушали. Против выступают и более спокойные и взвешенные голоса. Вот, например, Луик Бувар. Он согласен, что аборт не должен быть уголовным преступлением, но предлагает не разрешать его отдельным законом, а просто отменить соответствующую уголовную статью и больше сосредоточиться на социальных мерах по предотвращению абортов и поддержке материнства.
Что необходимо узаконить, так это жизнь ребенка и материнство. И что следует поощрять, так это рождение, а не смерть этих изначально нежеланных детей. Разработать стимулирующее законодательство, способное успокоить потенциальную мать, дать ей задуматься и отговорить от аборта.
А вот раздается и совсем другой голос.
Мы знаем, что через несколько лет будет разработана безопасная, эффективная, доступная без ограничений контрацепция.
Говорит Элен Мизов из партии «Правого блока», одна из 9 женщин-парламентариев Национальной Ассамблеи.
В результате доля случайных или нежелательных беременностей в общей статистике рождаемости будет сокращаться. И для поддержания демографического баланса нашей страны нам придется полностью пересмотреть политику рождаемости и сделать так, чтобы будущие поколения захотели заводить третьего или четвертого ребенка. С помощью мер по поддержке семей и подходящей социальной политики мы должны подстроиться под эволюцию нравов и образа мышления, которая происходит из-за развития методов контрацепции, и нет никакого смысла с этим бороться. Госпожа министр, вы проявили мужество и честность, представив нам этот законопроект. И вместе с вами, госпожа министр, я верю в будущее.
Тут важно, что этот голос безусловной поддержки прозвучал из неожиданной части зала от правого депутата. Вдруг оказалось, что при той постановке вопроса, которую смогла обосновать Симона Вейл, партийная принадлежность играла куда меньшую роль, чем можно было ожидать. Многие депутаты в большей степени опирались тут не на партийную идеологию, а на собственный опыт и убеждения. Это могло быть как надеждой, так и опасностью для предлагаемого закона. Симона, безусловно, это понимала, и ее помощник, присутствующий в зале парламента, постоянно считал, кто за, кто против, а кто сомневается. Во время очередного раунда подсчетов он ужасно разнервничался и побелел. Увидев бледное лицо своего помощника, министр здравоохранения сказала: «Спокойно, ваша жизнь от этого не зависит». По подсчетам выходило, что сомневающихся очень много. А значит, роль того, что происходит во время дебатов, очень высока. Важно, что происходит здесь и сейчас. Слушания продлятся несколько дней, и в перерывах можно продолжать вести работу за кулисами, а во время дебатов вносить поправки. Но что может склонить сомневающихся на ту или иную сторону? Ну, например, отношение лидеров мнений к закону. У Симоны была идея. Смелая, рискованная. Она собиралась встретиться с прилатом католической церкви. Франция 70-х была, конечно, светским государством. Но авторитет церкви в обществе был очень велик. Резкое неприятие законопроекта со стороны духовенства могло повлиять на ход слушаний. А ведь для католической церкви жизнь начинается в момент зачатия. Но церковь пока молчала. Симоне удается договориться о встрече с человеком из высшего католического духовенства. На ней выясняется следующее. Для церкви важно, чтобы у врачей сохранилась свобода отказаться проводить аборт, если это противоречит их убеждениям. При этом в остальном церковь принимает аргументы министра здравоохранения и не собирается препятствовать принятию закона. Выступать в поддержку, конечно, не будет, но готова хранить молчание. Посреди слушаний Симона внесла в законопроект поправку о свободе совести врачей и тем самым выиграла говорящее молчание церкви. Это должно было успокоить часть правых депутатов. Вопрос только состоял в том, какую именно часть. Напомним, всего правый блок занимал более 40% мест в парламенте. Каждый голос, который можно было переманить на свою сторону, был важен. Для принятия законопроекта требовалось простое большинство голосов «за». Это значит, половина плюс хотя бы один голос. Левых в парламенте было тоже около 40%. На первый взгляд, их, конечно же, не нужно было убеждать в необходимости принятия этого законопроекта.
Слово господину Форни.
Проволочки, уклонения, пустые разговоры, поиск предлогов. Все это играет на руку вчерашним и сегодняшним консерваторам, которые хотят отодвинуть решение проблемы. Госпожа министр, мы должны отдать вам должное. Откуда в самом деле взялись ископаемые, которые защищают ценность жизни, когда эти же жизни попираются каждый день? Откуда взялись те, кто игнорирует желание и стремление более чем 90% женщин, выступающих за либерализацию абортов, покончить с собственным рабством и положением второго сорта? Вы нужны. Мы нужны женщинам. Мы нужны женщинам. Мы на их стороне. Мы боремся за одно дело. И это борьба за свободу.
Ну и в левом лагере законом не очень довольны. Тут тоже все оказывается не так просто.
Слово господину Жаку Антуану Го.
Почему, госпожа министр, вы предлагаете такую сложную процедуру? Консультация врача, затем посещение соццентра, снова возвращение к врачу, передача ему письменного заявления, а после — оформление заявки на госпитализацию. За считанные недели необходимо предпринять столько шагов, учитывая, что согласно вашему законопроекту беременность может быть прервана только на сроке до 10 недель. Второй недостаток предложенного правительством законопроекта чреват, несомненно, наиболее тяжелыми последствиями и в значительной степени отражающий компромиссность текста, который вы, госпожа министр, нам представляете, заключается в отсутствии положений, предусматривающих возмещение денежных расходов за процедуру по прерыванию беременности за счет социального страхования. Да, сейчас я хочу подчеркнуть, насколько нелогично и даже абсурдно, учитывая, что большинство женщин, прибегающих к абортам, принадлежат к самым скромным слоям общества, насколько нелогично и даже абсурдно отказывать им в поддержке при прерывании беременности. Не обрекает ли это женщин, которые, как вы знаете, госпожа министр, уже в любом случае приняли решение и пойдут до конца? Не обрекает ли их это на отказ от гарантий, предусмотренных законом, в пользу совершения нелегального аборта? Вопрос серьезный. Настолько серьезный, что судьба законопроекта во многом может зависеть от ответа, который даст нам правительство.
Логика в словах месье Го есть. Он, как и положено левому политику, смотрит на классовый аспект проблемы. Состоятельные женщины могли и раньше обходить запрет на аборты, поехав за границу или хорошо заплатив за риски сочувствующему врачу. Больше всего страдали в первую очередь малообеспеченные женщины, такие как Мари Клэр, чья мать, работавшая на железной дороге, еле сводила концы с концами. Именно они и их дочери остаются искалеченными и умирают. И если, легализуя аборты, правительство не собирается помогать женщинам финансово и возмещать расходы на проведение абортов в больнице, то эти женщины будут вынуждены продолжать ходить к ангелотворкам и останутся вне правового поля. Симона, по ее более поздним признаниям, эту логику разделяла. Но она понимала, сейчас оплату абортов за счет государства парламент точно не примет. А значит, этим нужно поступиться. Но недовольство левых тоже угрожает законопроекту. Дело в том, что левая фракция решила голосовать консолидированно. Или все за, или все против, или все воздержались. А поправка, предусматривающая право врачей отказать в проведении процедуры, тоже левым совсем не понравилась. И поэтому тут ставки повышались. Если лидеры социалистов-коммунистов не поддержат предложение, то сторонников законопроекта точно не хватит для его принятия. И снова в перерыве между заседаниями организуется встреча, на этот раз с главой партии социалистов. Симоне удается объяснить, Да, текущая версия закона компромиссная, но сейчас важно вообще договориться, что аборты больше не преступление. Она готовит еще одну поправку, на этот раз регулирующую ценообразование на медицинские услуги по прерыванию беременности. Это хотя бы отчасти защитит права малообеспеченных женщин. Глава социалистов, однако, предупредил, что, несмотря на такую поправку, не может ничего обещать.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
В дни проведения дебатов на улицах творилось безумие. Противники абортов проводили акции протеста и разбрасывали листовки возле здания Национальной ассамблеи. Парламентарии получали невероятное количество писем с жалобами на законопроект. Симония в анонимных конвертах присылали свастики. Но и наоборот, проводили демонстрации и выступали в прессе сторонники легализации абортов. И не всегда Симона Вейль была этому рада. Она опасалась, что заострение конфликта оттолкнет часть депутатов. В день голосования Симона Вейль снова вышла к трибуне для завершающей речи. И это не была формальная речь. Это было последнее обращение к сомневающимся, последняя попытка их убедить. Снова она пункт за пунктом прошла по всем рациональным аргументам, взывая к тем ценностям, которые были общими для правых и для левых, для католиков и атеистов. Огласила поправки, которые должны были успокоить как консерваторов о свободе совести врачей, так и левых об установлении верхней ценовой планки. Но напоследок она все же позволила себе немного эмоций.
В заключение я хотела бы ответить на аргумент, направленный против меня. Я нахожу его наиболее серьезным, поскольку он адресован и правительству Франции. Некоторые считают, что, легализуя аборты, мы выстилаем дорожку к эвтаназии и евгенике. Подмена понятий, к которой вы прибегаете, это прием интеллектуального терроризма, и ему нет места в дебатах, где каждый ограничен собственной совестью и весом ответственности. И где ваша совесть? И где ваше чувство ответственности, когда вы обращаетесь к таким аргументам? О чем вы думаете, когда обвиняете правительство, которое я представляю, в выстилании дорожки к нацизму? Я прошу членов Национального собрания при принятии решения учитывать не только положение законопроекта, вещи абстрактные и теоретические, но и конкретные, болезненные, драматические истории 300 тысяч женщин, которые каждый год страдают от нелегальных абортов. Иного выхода нет. Парламент должен сделать выбор и взять на себя ответственность за страну.
Объявляется голосование. На часах 3:40 утра. Голосование открытое. Депутаты просто поднимают руки. Они делают это поочередно, по своим политическим блокам. Видно, что среди правых и центристов раскол так и остался. Но все же некоторые колеблющиеся депутаты встали на сторону законопроекта. Последними голосуют левые. Их единогласное решение теперь должно определить исход дела. И вот, наконец, руки почти 40% депутатов поднимаются над головами. И результаты: против 189 депутатов, за 284. Закон передан в Сенат. Дебаты по законопроекту номер 1297 о добровольном прерывании беременности начались в Национальной ассамблее 26 ноября 1974 года и завершились спустя 3 дня. За 6 сессий общей длительностью в 20,5 часов успели выступить 74 спикера. Сколько переговоров провела мадам Вейль и ее союзники в коридорах парламента, сосчитать невозможно. то, насколько неожиданными были повороты обсуждения, как удивительно тасовались сторонники и противники, лучше всего иллюстрирует выступление месье Шеландона, депутата-центриста и священнослужителя.
Наше государство нейтрально. Оно светское и современное. И это говорю вам я, католический священнослужитель. Но суть в том, что вопрос, который касается женщин, решается мужчинами, а они, мы должны признать, часто ведут себя как инквизиторы. За исключением тех случаев, когда им удобно быть союзниками. Должны ли мы продолжать поддерживать опасность, темноту, одиночество, стыд? Я из тех, кто говорит «нет» и одобряет этот законопроект. Я поддерживаю его, потому что он человечен, благоразумен и социален.
Закон, принятый в 1974 году, получит название «Закон Вейль». Из-за его компромиссности женщины еще долго продолжат сталкиваться со множеством сложностей. Например, будет не всегда легко найти врача, согласного на проведение процедуры, а покрываться страховкой аборт станет только в 1982 году. Однако тектонический сдвиг, начатый Вейль, произошел, и постепенно все эти проблемы во Франции будут решаться. В прошлом, в 2023 году, в Соединенных Штатах Америки отменили федеральный закон, декриминализировавший аборты. Он существовал примерно с того же времени, что и закон Вейль, с 1973 года. Теперь каждый штат вправе самостоятельно определять политику по абортам. В 14 штатах из 50 аборты полностью запрещены. Под впечатлением от такого поворота во Франции, наоборот, решат защитить достигнутые за эти годы договоренности. Два года назад депутаты Национальной Ассамблеи проголосовали за внесение права на аборт в Конституцию Франции. Снова были жаркие дебаты. Но в основном вокруг формулировки. Вариант «право на аборт» не проходил. А вот на формулировке «свобода прервать беременность» оппоненты сошлись. Финальное голосование по внесению этой поправки в Конституцию Франции прошло в 2024 году, когда мы уже работали над этим эпизодом подкаста. Франция стала первой страной в мире, в которой свобода женщин на прерывание беременности закреплена в главном законе страны. Симона Вейль после тех дебатов стала самой узнаваемой и любимой женщиной Франции. Ее автобиографическая книга с лаконичным названием «Жизнь» стала абсолютным бестселлером. Она продолжила политическую карьеру и была выбрана председателем Европарламента, первой женщиной на этом посту. Умерла Симона в 2018 году в возрасте 89 лет. Президент Эммануэль Макрон издал указ о захоронении ее останков в Парижском пантеоне, главной усыпальнице великих людей республики. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как акторами в вопросе соблюдения прав человека становятся бизнес, правозащитные организации, гражданские активисты, международные структуры. В этом выпуске нашим героем впервые стал политик. Это история о борьбе за права внутри государственной политической системы. Политика в нормальном понимании – это то, как нам, таким разным и сложным, договориться, как вместе жить. А договариваться – это про умение слышать и обсуждать, искать компромиссы и учитывать другого. В этом деле очень важная часть – понимание разницы между картиной мира и ценностями. Только понимая, с чем именно ты споришь, можно найти точку согласия. Наглядный пример того, в чем разница между ценностями и картиной мира. Например, мне придется спорить со сталинистом. Если вдруг фантастическая ситуация, моя задача в том, чтобы действительно попробовать убедить его в чем-то, а не всласть попротивиться, то мне нужно для начала понять. Мой собеседник считает, мне случалось такое встречать, что Сталина оклеветали и никаких массовых репрессий не было. Или что они были, но, например, они оправданы некой государственной необходимостью. Лес рубят, щепки летят. Когда мы спорим о том, что было или чего не было, это про картину мира. И для продуктивной дискуссии нужно говорить об источниках знания, о документах и фактах. Когда же разница не в фактах, а в оценке, речь идет о ценностях. И тут спор обычно выглядит безнадежным. Я как-то проводила занятия для школьников. Ребята спорили о том, должно ли государство насильно заставлять людей прививаться. После жаркой дискуссии, в процессе которой я фиксировала аргументы сторон на доске, мы стали разбираться. Какие аргументы были о ценностях, а какие о картине мира? Скажем, у ребят были разные представления об эффективности и безопасности прививок. Это про картину мира. Тут дальше спор уходил в поиск ссылок на авторитетные статьи и обсуждение репутации научных изданий. А вот в конфликте свободы воли и общей безопасности речь шла о столкновении важных ценностей. Когда ребята вошли в клинч, я спросила, как, на их взгляд, можно продуктивно продолжать этот спор. «Никак», — мрачно ответили подростки. Но вдруг сами нашли решение. Стали искать, где их ценности сходятся. Например, те, кто выступал за общественную безопасность и здоровье, то есть за насильственное прививание, вспомнили, что про общее благо и пользу говорили и сторонники евгеники. Это учение о том, что можно и нужно улучшать человечество искусственным отбором. И это привело к чудовищным последствиям в нацистской Германии. И вместе ребята стали думать над тем, что делать с опасностью злоупотребления такой властью. И в решении этой непростой задачи они снова оказались по одну сторону баррикад. Перефразируя цитату из известного фильма, скажу: «Пока мы друг друга слышим, мы и есть сопротивление». Поймите меня правильно. Весь этот пассаж — не пропаганда конформизма. Да, Симона Вейль шла на уступки собственным убеждениям, но ее закон не был бы принят, если бы не было бескомпромиссности тех, кто боролся в судах, прессе и на улицах. И это тоже правда. Симону Вейль обычно чтут как борца за права женщин. А мне отдельно хочется отдать ей дань памяти как человеку, который умел слышать, идти на компромиссы, договариваться и при этом сохранять твердость и следовать своим убеждениям в том, что считал самым главным. Это был подкаст «На каком основании?» студии «Либо-либо» и правозащитного проекта «ОВД-инфо». Сценарий для этого эпизода написала Полина Агаркова и я, Оля Николаенко. Редакторы Жанна Алфимова и Настя Кубовская. Звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов. Продюсер Кирилл Сычев. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Напишите комментарий или расскажете о нем в социальных сетях. Это поможет другим слушателям узнать про подкаст.